Лидия Алексеевна Чарская. Бичуджан. Вступление. Между тремя морями, Черным, Азовским и Каспийским, широко и просторно раскинулся дивный край – Кавказ. Величествен Кавказ. Горы, поднимающиеся высоко за облака, пропасти, уходящие в самую глубь земли, реки, побеждающие преграды на своем пути, перескакивающие, как дикие звери, через острые камни и воюющие день и ночь сердито. Все прекрасно. Великолепные есть уголки на Кавказе, и лучшие из них – Грузия. Невелика эта страна, немного в ней городов, немногочисленно ее население, но красива она необычайно. Недаром ее называют «жемчужиной Кавказа». Была когда-то Грузия самостоятельным царством, и жил ее народ свободно, шумно и весело. До сих пор на выступах ее гор высятся причудливые замки, где обитали когда-то храбрые воины, мечтавшие о славе и подвигах. До сих пор еще в горах Грузии живы предания о давно минувших временах. Из рода в род передаются там рассказы о далеком прошлом грузинского народа и его славных делах. Многие из этих рассказов – лишь красивые сказки, но многие – истинная быль, хотя тоже похожа на сказку. Одну из таких былей я и хочу вам рассказать. Быть может, в ней немало странного, невероятного, но многие из тех, о ком говорится в этой были, живы еще и охотно передают все ее подробности своим детям и внукам. Глава первая. Кико, Шуша и Элита. Худая, коричневая от загара старуха Элита вышла на порог дома и, заслонившись от солнца костлявой рукой, крикнула громко на всю усадьбу. «Кико, где ты, голубь мой? Ступай домой скорее, князь уезжает!» Крикнула и прислушалась на мгновенье. Не отзовется ли ей кто-нибудь из густой чащи виноградника? Сначала все было тихо в чаще, только легкий шорох да приглушенный писк какой-то птички долетали до слуха Элиты. Но вот к ним присоединились другие звуки – сдержанное хихиканье и неразборчивый шепот. По коричневому сморщенному лицу Элиты скользнула улыбка. «Вижу теперь, вижу, здесь ты, не укрыться тебе от моих глаз, горный орленок». В ту же минуту с веселым смехом и шумом двое детей выскочили из-за зеленой засады и бросились к старухе. Впереди бежал мальчик лет 9, тоненький, стройный, чернокудрый. Его красивое смуглое личико задорно выглядывало из-под невысокой бараньей шапочки, а синие яркие глазенки, казавшиеся еще темнее под густыми ресницами и черными, гордо вырисованными бровками, так и искрились, так и горели шаловливо. Огоньком. Одет он был в белый кафтан из тонкого сукна, который плотно облегал его гибкую фигуру, и в широкие малиновые шальвары, штаны. Мягкие софьяновые сапожки с кисточками вместе с серебряным поясом дополняли его наряд. На груди его сверкали блестящие патронники, а за поясом был заткнут маленький настоящий кинжал. Следовавшая за мальчиком девочка была одета в шелковую рубашку, подпоясанную серебряным поясом, поверх которой был надет нарядный кафтан. На голове она носила маленькую бархатную шапочку со спускающимся с нее кисейным покрывалом. Две тщательно заплетенные и перевитые нитями черные косы спускались у нее на грудь. Если бы не эти косы, девочку можно было бы принять за мальчика, переодетого в женское платье. Так бойко поблескивали ее черные глазки. Как только увидела старая Элита чернобровую девочку, так и накинулась на нее. «Ах ты, скверная девчонка! Опять князька нашего красное солнышко прятаться в винограднике научаешь! Опять не приведи Господи и святая Тамара, он себе личико поцарапает, платье изорвет. Какой я тогда дам ответ князю? Подумала ли ты об этом? Вот погоди, задам я тебе за это». И бронзовая рука старухи потянулась к розовому ушку девочки. Но тут мальчик с проворством кошки прыгнул между старушкой и девочкой, заслоняя ее. «Не тронь, бабушка, Шушу! Я тебе песенку за это спою!» — крикнул он весело. И странное дело, от этих слов как-то сразу прояснилось лицо старухи. Точно солнечный луч озарил его, и она проговорила ласково. «О мой Кико, мой золотой луч, розан души старой элиты, спасибо тебе за обещание спеть. Ты поешь, как соловей, мой бесценный алмаз. И нет для старухи элиты лучшей в мире песни, как твоя, мой Бичо Джан». Старушка наклонилась и обняла мальчика. Тот поморщился. Он не любил таких нежностей. Кико был сыном грузинского князя Тавадзе, род которого с незапамятных времен жил на Кавказе и славился своими подвигами. А когда Грузия присоединилась к России, предки князя Тавадзе прославились многими подвигами, участвуя вместе с русскими войсками в битвах с воинствующими племенами Кавказа. Сам князь Тавадзе не мог, подобно своим предкам, проявить боевую отвагу в схватках с кавказскими татарами и другими горцами, потому что война давно утихла, дикие народы были умиротворены соединенными силами русских и грузин. Князь Павло Тавадзе в своем поместье в Грузии мирно занимался домашними делами и воспитанием единственного своего сына Кико, рано оставшегося сиротою после смерти матери. Вся Грузия знала огромные поместья князя Павла. У него были лучшие виноград по берегу реки Алазани и бесконечные поля, засеянные пшеницей, просом и кукурузой вдоль Алазанской долины. Прекрасное имение князя недалеко от города Телави славилось на всю Грузию не только своими посевами и виноградниками, но и крупным рогатым скотом, коровами, буйволами, козами, баранами и чудесными лошадьми. И все эти бесчисленные богатства после смерти князя Павла должны были перейти к его единственному сыну Николаю, или, как его звали, Кико. Других родных у князя не было. Только где-то далеко в горах жил его дальний родственник Вано Мичишвили с детьми. Про него шли слухи, что он промышляет какими-то темными делами. Вано изредка наезжал к своему богатому родственнику, чтобы выпросить у него какой-нибудь подарок. Князь Павле, хотя охотно помогал своему родственнику и одаривал его со свойственной ему щедростью, был сдержан с ним и осторожен, потому что Вано Мичишвили, по общей молве, был злой и корыстный человек. Рано осиротев, Кико воспитывался на руках старой няньки-грузинки Элиты вместе с ее внучкой Шушую, тою самую девочкой, которая вместе с ним спряталась в винограднике. Шуша была единственной подругой Кико. Он ее любил. Любил потому, что она была такая же ловкая, быстрая, смелая, как он, Кико, и ничего не боялась. Шуша даже кинжал носила под полой кафтана. Точно мужчина-грузин, а на лошади скакала, не хуже самого Кико. Джигит она, настоящий джигит, ловкий наездник, умеющий лихо владеть конем и оружием. А не девчонка, часто повторял Кико. Сам он тоже всегда только и мечтал о том, чтобы заслужить лестное, по его мнению, название джигита и иметь случай проявить свою лихость, смелость и отвагу. Он жалел, что войны с горными татарскими племенами давно уже покончены, а то он отомстил бы за каждую каплю крови, пролитую его предками, и завоевал бы всех горцев Дагестана. При одной мысли об этом черные бровки его сходились на переносице, а синие глаза делались огненными от сверкавшего в них пламени отваги. Кико ужасно не любил, когда старая элита обнимала и целовала его и нежно называла «Бичо Джан». «Бичо Джан» — это по-грузински «душа мальчик». Славный, хороший мальчик. Но так обыкновенно называют маленьких детей, а он, Кико, не считал себя ребенком. И действительно, во всей повадке мальчика, несмотря на его шаловливую резвость и детскую несдержанность, было нечто, указывающее, что он развит не по летам, что он храбр и смел, точно взрослый юноша. А тут Натика, точно нарочно, элита или бабушка, как привык Кико называть выненчившую его старшую, старушку, обнимает и целует его, как какую-нибудь девчонку. Но Кико не успел заявить свое неудовольствие. Он увидел что-то по ту сторону двора и замер от неожиданности. Там, на той стороне двора, стоял запряженный фаэтон. Кучер Арзел возился около экипажа. Большой кожаный чемодан прикреплен был позади сиденья. «Кто едет, бабушка? Неужели отец? И надолго?»